Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Налог на выживание. Служба исполнения наказаний удерживает до 75% от переводов родственников осужденным. Память сотрем, историю перепишем. В Москве закрыли музей ГУЛАГа, по всей стране устанавливают памятники Сталину. Лыжный патруль против отдыхающих. Российские горнолыжные курорты борются с частными инструкторами, а наказывают туристов.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В нескольких городах России 24 февраля прошли акции, посвященные 4-й годовщине начала войны России в Украине. Жители Санкт-Петербурга возлагали цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко и к мемориалу жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Москвичи несли цветы и записки к памятнику поэтессе Лесе Украинке на Украинском бульваре. В Москве сообщалось о нескольких задержаниях. На 10 суток столичный суд арестовал активистку Таисию Курбаналиеву, вышедшую с плакатом «Нет войне, нет оккупации». Ее признали виновной в неповиновении сотрудникам полиции, а также в дискредитации российской армии. За это ее еще оштрафовали на 40 тысяч рублей. Таисию Курбаналиеву задержали днем 24 февраля на Пушкинской площади в Москве. Ночью до суда она провела в отделении полиции. Адвоката к ней не пустили. Против 17-летнего школьника Арсения Турбина, осужденного за участие в террористической организации, возбудили новое дело об участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает его группа поддержки. О каких массовых беспорядках идет речь, неизвестно. Близкие Арсения этого опасались, так как было активное давление и разговоры с ним о том, что он должен признать вину, а также искусственное затягивание передачи дела в кассацию, отмечают в группе. В июне 2024 года Арсения Турбина приговорили к 5 годам воспитательной колонии. Следствие утверждало, что он вступил в признанный в России террористическим и воюющий на стороне Украины Легион Свободы России и по их заданию раскладывал по почтовым ящикам антипутинские листовки. На прошлой неделе стало известно, что против еще одного заключенного подростка возбудили новое уголовное дело. За месяц до освобождения Никиту Уварова из Канска, осужденного на 5 лет за обучение террористической деятельности и за обсуждение подрыва здания ФСБ в компьютерной игре «Майнкрафт», обвинили в участии в деятельности экстремистской организации. Следствие утверждает, что Уваров рассказывал другим заключенным правила жизни экстремистского движения АУЕ и называл себя его участником. Фольклористу и барду Валерию Литкову из Ханты-Мансийска суд заменил реальный срок лишения свободы на 3 года условно. Его приговорили за финансирование экстремистской деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Дело против Литкова возбудили в декабре 2024 года из-за нескольких донатов ФБК на общую сумму в 2100 рублей. Летом 2025 года Литкова приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей, но позже ужесточили наказание до 3 лет лишения свободы. Бывший депутат городской думы города Гласов в Удмуртии заключенный Андрей Едигарев уже больше месяца держит голодовку в следственном изоляторе Лефортово, сообщает его группа поддержки. Едигарев голодает с 21 января, протестуя против того, что его не этапируют из московского СИЗО, куда его привезли 4 месяца назад для дачи показаний в качестве свидетеля по другому делу. Допрос провели в октябре. По данным группы поддержки, с начала голодовки 64-летний политик потерял почти 10 килограмм. В 2024 году Андрея Едигарева приговорили к 3 годам колонии за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за его постов и комментариев в Телеграме с критикой Владимира Путина и вторжения в Украину. Едигарев рассказывал, что при задержании его избили. 15 суток административного ареста суд в Москве назначил правозащитнику, владельцу сайта «ГУЛАГ.Инфо» Денису Солдатову за публичную демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стал размещенный на сайте Солдатова логотип соцсети «Инстаграм», входящий в корпорацию «Мета», которая признана в России экстремистской и запрещена. В суде правозащитник говорил о том, что сайт закрыт, а логотип удален. Суд заявил, что это не отменяет факта правонарушения. Суд в Челябинске приговорил трансгендерную женщину Юлию, ее настоящее имя не называется, к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в мужской колонии. Дело против нее возбудили в 2021 году из-за публикации интимных фотографий и депрессивных стихов. Ее обвинили в склонении к суициду, незаконном распространении порнографии и распространении детской порнографии. Ранее по этим же обвинениям Юлию приговорили к 5 годам условно. На реальном сроке настаивала прокуратура. По мнению надзорного ведомства, во время следствия Юлия совершила трансгендерный переход и сменила гендерный маркер с мужского на женский, чтобы избежать более сурового наказания. Летом 2025 года суд отменил решение о смене гендерного маркера Юлии на женский. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что российские власти возбудили против него уголовное дело за содействие террористической деятельности. 24 февраля со ссылкой на материалы ФСБ об этом написали «Государственная российская газета» и «Комсомольская правда». Дуров, комментируя происходящее, отметил, далее цитирую, «грустное зрелище государства, которое боится собственного народа». Конец цитаты. Основатель Telegram живет за пределами России. С 10 февраля Роскомнадзор заявил о планах последовательных ограничений работы Telegram, который, как утверждает ведомство, не исполняет российские законы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ об уголовном деле против Дурова, заявил, что со стороны Telegram фиксируется большое количество нарушений и распространение контента, потенциально опасного для России.
Похоже, в российских колониях появился скрытый налог на выживание. Федеральная служба исполнения наказаний начала системно удерживать до 75% от переводов родственников осужденным. Об этом пишет «Новая газета», отмечая, что подобные случаи уже зафиксированы в Омской и Владимирской областях, Чувашии и других регионах. В текущих обстоятельствах, забирая эти деньги, людей фактически лишают возможности нормально есть и покупать базовые медикаменты в колонии. В результате у некоторых заключенных развивается цинга.
Российские заключенные платят за еду, лекарства, одежду, буквально за выживание за решеткой. Деньги на это сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний удерживают в том числе из переводов, которые делают родственники осужденных. «Новая газета» узнала, что такой скрытый оброк достигает 75% от каждой суммы. Первой, по словам журналистов, о таких сборах сообщила группа поддержки осужденного диссидента Александра Скобова, который отбывает наказание в тюрьме номер 2 Липецкой области. Там такая практика действует уже несколько месяцев. Если человеку переводят 10 тысяч рублей, получить и потратить в тюремном ларьке он сможет только 2,5 тысячи. Остальное, как пишут в группе поддержки Скобова, уходит на содержание заключенного и выплату штрафов, если они есть. Известно, что аналогичные взыскания практикуют в Чувашии, в Омской, Архангельской, Владимирской областях. Например, в исправительной колонии номер 4 в городе Вязники, где отбывает наказание осужденный по Маяковскому делу поэт Артем Комардин.
Нужно, допустим, задать вопрос на ваш ответ, нагнать энтропии прежнего пуще, а окружающие люди к порядку приученные любую неопределенность чаще всего недолюбливают. Вот, кстати, одна из причин, почему поэзия с тех пор, как существует, далеко не всегда мелодичная и благозвучная, а все больше кишками наружу.
Формально речь идет о расходах на содержание заключенных. Фактически, как отмечает «Новая газета», о лишении людей единственного источника нормального питания и базовой медицинской поддержки. На деньги, которые осужденные получают от родственников, можно купить, например, продукты. Не только для того, чтобы скрасить скудный рацион, но и чтобы поддержать здоровье. Так у осужденной по статье о так называемых военных фейках художницы Людмилы Разумовой диагностировали цингу. Это заболевание, которым раньше страдали моряки из-за недостатка витаминов. Сейчас оно существует почти исключительно в местах лишения свободы, отмечает «Новая газета». Удерживать больше денег на содержание заключенных служба исполнения наказаний начала после изменения законодательства в апреле 2025 года. Тогда в категорию «иные доходы заключенных» включили переводы от близких. Ранее деньги на содержание вычитались только из зарплаты пенсий. Все это на фоне без того непростых условий содержания. Так бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, осужденный по статье о военных фейках, рассказал, что уже 1,5 месяца сидит в неотапливаемом помещении камерного типа. Он постоянно надевает свитер, чтобы не замерзнуть, но свитер заставляют снимать, угрожая применить физическую силу. Горинов просит перевести его в лечебно-исправительное учреждение, жалуясь на состояние здоровья. 19 февраля после перенесенного инфаркта умер осужденный Александр Доценко. Его перевели в больницу из колонии поселения. По словам друзей Доценко, сотрудники ФСИН замалчивали, что у заключенного случился инфаркт, а его жену Анастасию не пустили на похороны. Супругов судили вместе. По версии следствия, в декабре 2023 года они разложили листовки на украинском языке и карикатуры рядом с продуктами в супермаркете. Доценко было 65 лет. По подсчету адвоката, он должен был выйти на свободу менее чем через год.
Саша, я так хочу тебя обнять. Так жутко представлять, что ты меня не встретишь, когда я выйду из тюрьмы.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Что вам известно об этой как бы новой практике официальных вполне себе поборов, удержаний до 70% от сумм переводов родственников заключенным Федеральной службы исполнения наказаний?
Это было всегда. Сейчас до 75% денежных средств, которые поступают на лицевые счета осужденных, в том числе и их заработная плата, в том числе, например, волонтерские переводы, в том числе переводы из дома, их забирает ФСИН. Значит, почему они это делают? Во-первых, есть статья 107 Уголовно-процессуального кодекса. Там это прямо говорится, я цитирую, что из заработной платы, пенсии тоже, и иных доходов, а перечисления – это иные доходы, осужденных могут производиться, могут, удержание для возмещения расходов на их содержание в исправительном учреждении. То есть, вот история про то, что общество, оказывается, содержит заключенных, им платит? Нет. Заключенные сами себя содержат. За свою эту вот страшную одежду, за картонные ботинки, за тепло, которое не греет, за баню, за еду. Они все платят сами. Оттуда же денежные штрафы, если они есть, оттуда забирают. Но что случилось? Почему все сейчас так стало совершенно невыносимо? Дело в том, что в октябре прошлого года вступили в силу поправки в этот самый закон. И теперь, вот если раньше это все было, пенсионеров вообще-то жалели, если нет доходов, если не работаешь, ну как-то нет доходов, так и ладно. Теперь это все со всех. Это действительно, это налог на содержание в тюрьме. И от этого налога уже не деться никуда. То есть государство отовсюду забирает деньги. И если, например, человек не работает в зоне, потому что нет работы, например, или он трудоустроен так, как все трудоустроены, по 10 человек на одну ставку им получает поэтому 100, 200, 300 рублей в месяц, как он может себя содержать, как он может оплачивать штрафы, тогда он выходит из зоны, когда заканчивается срок, с долгом перед государством. То есть, если раньше заключенный, помните, Калина Красная, «деньги жгут ляжку», да, это я цитирую Шукшина, уходили с деньгами, то теперь они уходят с огромными долгами перед государством, которое, собственно, их не содержало, нет, ни одной секунды.
Но не говоря уже о том, что, насколько я понимаю, сейчас ситуация усугубляется еще и тем, что не слишком охотно финансируют, вероятно, колонии. Во всяком случае, заключенные постоянно жалуются на то, что их плохо кормят. Они хотели бы покупать себе что-то в дополнение, не знаю, какие-то, может быть, овощи в местных магазинчиках тюремных, но этого тоже сделать не получается, потому что администрация колонии все вот отбирает на содержание заключенного. И доходит до того, что сейчас сообщают о случаях цинги в колонии. В 21 веке цинга. Что происходит? За это кто-нибудь, за этим кто-нибудь следит?
Знаете, не следит никто, потому что пенитенциарная система максимально закрыта. Если раньше это были какие-то общественные организации, ОНК, то теперь все это выхолощено. Но смотрите, что происходит. Еще и из этих денег, которые отпускаются на питание заключенных, а заключенные эти деньги возмещают из своего заработанного или из денег родственников или волонтеров, естественно, происходят кражи, как обычно, в столовой, при закупках продуктов и прочее. И в ларьках, куда могут завозить продукты, которые можно покупать, там цены очень сильно отличаются от цен на воле. Разница может доходить до нескольких порядков. потому что это никак не контролируется, и обычно этот ларек принадлежит двоюродной жене хозяина зоны. Значит, что тогда? Какой тогда выход? Посылки. Но посылки надо смотреть режим содержания. Если это общий режим содержания, то 20 килограмм в месяц. Не в месяц, 20 килограмм в 2 месяца. Если это строгий режим содержания, то значит, в 3 месяца и так далее. Если особый режим содержания, то раз в полгода, пожизненное, ну, в общем-то, вообще раз в год и с большим трудом. Ну и плюс ко всему, естественно, вот сейчас мы знаем от мамы Арсения Турбина, мы знаем от мамы Никиты Уварова, это дело каннских подростков, дело самого юного политзаключенного, что когда ты приносишь посылку или передачу, оттуда изымается все по максимуму. Нельзя это, нельзя это, нельзя это. Масло перелить в пластиковый контейнер, но это само собой, это всегда так, в стекле ничего нельзя, виноград нельзя. Нельзя по сезону, сухое молоко, чтобы было видно этикетку и с чеком, ну и так далее, и так далее. То есть делается все для того, чтобы из принесенного или присланного количества продуктов попало к заключенному по минимуму. По минимуму. Для чего? Для того, чтобы все-таки вынудить его ходить в ларек, покупать эти дорогие продукты, потому что это бизнес двоюродной жены начальника. И еще плюс ко всему, из денег, которые пришлют заключенному на передачу, изымут 75%.
В этом смысле положение политических заключенных как-то отличается от, в принципе, положения ну, всех других заключенных колоний?
Ну, немножко отличается, потому что, конечно, к ним хуже относятся. И это связано еще прежде всего с допуском к работе и возможностью зарабатывать. Это самая последняя очередь, конечно.
А в случае, если по вине администрации, совершенно очевидно, человек за время отбывания наказания заработал такое заболевание, как цинга. Ну, понятно же, что его не докармливали, он сам не мог просто, она ниоткуда не берется. Он может потребовать компенсации, ему выплатят эту компенсацию. И вообще за подорванное в тюрьмах здоровье платит российское государство?
Раньше, когда это был Совет Европы, когда Россия входила в ПАСЕ и, соответственно, входила в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ рассматривал такие иски и действительно присуждал компенсацию, значительную компенсацию. Сейчас, ну, в общем-то, можно потерять годы и потерять большие деньги на адвокатов, судиться. И, в общем, если в конце концов упрямство и труд, и работа адвокатов будет в конце концов достигнута цель и признают, что здоровье было оставлено в тюрьме, такие случаи есть, но я вас уверяю, больше чем, например, за 100 рублей в день за содержание в тюрьме никакой компенсации не получится. То есть это будет до 1 000 000 рублей.
Спасибо. Ольга Романова, основательница фонда «Русь сидящая», была на связи с программой «Человек имеет право». Пространство памяти о жертвах репрессий советской власти в России за последние годы заметно изменилось. Ликвидирован мемориал, десятилетиями собиравший имена расстрелянных и исследовавший историю террора. Недавно российские власти признали его нежелательной организацией. Закрыт музей истории ГУЛАГа в Москве, одно из главных мест, где рассказывали о сталинских репрессиях. А по всей стране устанавливают памятники Иосифу Сталину.
На месте музея истории ГУЛАГа в Москве теперь открывают первый музей памяти жертв геноцида советского народа. Руководить им будет Наталья Калашникова, которая возглавляла до недавнего времени музей «Смоленская крепость». Новая директор – ветеран СВО с медалью «За укрепление обороны и участие в спецоперации». Она уже заявила, что намеревается формировать у молодежи стойкое неприятие нацизма. Сообщается, что в новом музее будут детально рассказывать о преступлениях нацистов против советских граждан. Экспозиция строится на материалах проекта «Без срока давности» и охватывает все этапы Великой Отечественной войны – от оккупации оккупации до судов над военными преступниками. Уже анонсировали конкретные экспонаты, которые должны способствовать патриотическому воспитанию. Среди них товарный вагон, в котором людей отправляли в лагеря смерти, воссозданная комната жителя блокадного Ленинграда, а также весы из немецкого концлагеря, на которых взвешивали волосы узников перед их продажей. Кроме того, посетителям обещают разделы об испытаниях японцами биологического оружия на советских людях и о маршрутах исторической памяти. Раньше в этом здании рассказывали о том, как советская власть уничтожала население собственной страны. Музей истории ГУЛАГа создали в 2001 году по инициативе писателей бывшего узника лагерей Антона Антонова-Овсиенко на средства из бюджета города Москвы при поддержке тогдашнего мэра Юрия Лужкова. В музее годами собирали уникальные экспонаты, которые привозили из экспедиции по всей России. От Архангельска до Магадана. Среди них массивные двери из лагерных камер, письма заключенных, написанные на обрывках ткани и выброшенные из поездов, личные вещи, вроде самодельных ложек, выточенных из подручных материалов и даже целые фрагменты бараков. В ноябре 2024 года музей внезапно закрыли, сославшись на нарушение пожарной безопасности и угрозу для вентиляции метрополитена. В январе 2025 года директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова уволили и, кроме того, исключили из состава президентского совета по правам человека. По словам собеседника «Медузы», это произошло якобы из-за отказа менять экспозицию о репрессиях выставки «История Москвы», в подготовке исторических материалов для которой участвовали сотрудники Музея ГУЛАГа. В итоге по требованию Департамента культуры правительства Москвы от экспозиции оставили только интерьеры и мебель 30-х годов без пояснений. Год назад глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев говорил, что музей закрывать не собираются, и он вскоре возобновит работу. Он и возобновит, но уже в другом виде. К 2026 году стало понятно, что площадка, посвященная уничтожению властью собственных граждан, больше не вписывается в государственную повестку. Россияне тем временем все чаще добрым словом вспоминают Сталина. В 25 году ему установили рекордное с советских времен число памятников – 13 штук по всей стране. Самым масштабным проектом стал 4-этажный Сталин-центр в городе Бор Нижегородской области, который строит местное отделение КПРФ на частные пожертвования.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией профессор славистики Страсбургского университета, член правления французского мемориала Эмилия Кустова. Эмилия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот буквально тут на днях, 25 февраля 2026 года, исполнилось 70 лет развенчания культа Сталина. Никита Хрущев выступил на закрытом заседании перед членами ЦК КПСС. Это было вот во время 20-го съезда. И рассказал о том, как Сталин своей политикой, своими репрессиями негативно влиял на развитие страны. После этого потихоньку информация начала появляться. И, в общем, уже Сталина никто не возносил, особенно на государственном уровне. Сейчас 2026 год, и по всей России вновь устанавливают памятники Иосифу Сталину, а память о репрессиях советских времен, о ГУЛАГе стараются отодвинуть подальше. Вот музей в Москве закрыли, переформатировали, скажем так, мемориал объявили нежелательным. Что происходит? Почему?
Можно немножко обсуждать, идет ли речь о ресталинизации или, по крайней мере, идет явный отход, отказ от десталинизации. И я думаю, что сегодня, в 26-м году, мы можем уже говорить об этом с полной уверенностью, при том, что в течение довольно долгого срока, многих лет, если даже не двух десятилетий, Владимир Путин поддерживал такую какую-то амбивалентность в отношении памяти о Сталине, о сталинизме. То есть он довольно регулярно на протяжении 2000-х, 2010-х годов посылал весьма противоречивые сигналы, когда одновременно в Москве устанавливали бюст Сталину в аллее правителей, а с другой стороны тот же Владимир Путин вместе с патриархом открывали памятник «Стену скорби» в 2017 году. был открыт в 2015 году в новом помещении, переехал в новое помещение музей ГУЛАГа. Так что вот на протяжении многих лет была такая амбивалентность. Сейчас от нее, можно сказать, ничего не осталось. И, наверное, решение об уничтожении музея ГУЛАГа в Москве, потому что это не просто переделывание экспозиции или переформатирование, это просто уничтожение музея. Наверное, это такой последний явный сигнал, свидетельствующий об окончании десталинизации.
Ну а почему это происходит? Что происходит? Есть какое-то логичное объяснение этому?
Объяснений много, и они друг друга дополняют. Я думаю, что нужно говорить, во-первых, о том, что история и память являются очень важными инструментами политики Путина. Политики внутренней и внешней. И вот в этих условиях сейчас делается ставка на то, чтобы опять вернуться, окончательно вернуться к такой очень советской версии истории, которая сосредоточена на Второй мировой войне, вернее, на Великой Отечественной войне, потому что о том, что происходило в 1939-м, с 23 августа 1939 до 21 июня 1941-го, опять ничего практически не говорится. Так вот, все сосредотачивается на памяти о войне, и делается еще дальнейший, следующий шаг, то есть происходит то, чего не было даже в Советском Союзе, а именно конструируется вот этот новый концепт геноцида Советского Союза. И история и память становятся таким ресурсом, уже они являются, им, по крайней мере, последние 15 лет, ресурсом для оправдания любой политики, проводимой Владимиром Путиным, как внутри России, так и вовне, прежде всего, в ходе агрессивной войны против Украины.
Да, но совершенно очевидно, что можно переписать учебник истории, например. Но нельзя же стереть из памяти народной, учитывая, что в России, в Советском Союзе, практически не было семьи, которую бы не коснулись сталинские репрессии. Нельзя же это вымарать из памяти людей. Ну, если полстраны сидели, другая половина охраняла, все об этом знают и помнят, и что этого не было, или что давайте забудем, похороним, кто старое помянет, тому глаз вон.
Ну, если честно, я боюсь, что может, что это может произойти. Потому что сейчас уже фактически не осталось тех, кто был напрямую затронут репрессиями, то есть сами жертвы ГУЛАГа, прошедшие через ГУЛАГ, их осталось очень мало. И уже не так много осталось и детей репрессированных, которые были свидетелями тех самых страшных минут, когда за матерью или отцом приезжал воронок, и когда близкий человек исчезал навсегда или на долгие годы. То есть вот этих живых носителей страшной памяти, их осталось очень мало. Мы видели в 2010-х годах, мы видели, как просыпался новый интерес к истории ГУЛАГа, истории сталинизма у поколения внуков. И это, в общем, тоже хорошо известное историкам и социологам, антропологам явление, когда вот это уже третье поколение обращается к трагическому опыту дедушек и бабушек и пытаются что-то о нем узнать, понять, рассказать. Но вот этот какой-то новая тенденция, которая была в 2000-х-2010-х годах, она, конечно, сейчас очень, она не оборвана полностью, потому что есть сотни волонтеров, которые продолжают, восстанавливают таблички последнего адреса не одна, там, по много раз. Есть те, кто пытаются продолжать ухаживать за кладбищами, за памятниками, но в условиях нынешнего жесткого авторитарного режима в России и в условиях, когда государство явно начинает, или вернее, продолжает зачищать эту память, конечно, вот продолжать такой поиск истины становится сложно, по крайней мере, делать это в публичном поле становится крайне сложно.
Ну, я так понимаю, что это не только сложно, но теперь еще может быть и небезопасно, учитывая, что основную работу огромную проводил как раз мемориал, историко-просветительское общество и все его отделения, а теперь мемориал признан нежелательной в России организацией, и, соответственно, сотрудничество с нежелательной организацией может привести к каким-то штрафам и вообще очень неприятным санкциям для людей, и это тоже может как-то нивелировать всю ту работу, которая велась на протяжении последних лет. Но само по себе существование, скажем, музея истории ГУЛАГа, чем могло поменять?
Это было место памяти. Да, это очень важное место памяти в центре Москвы, столицы. Место, куда могли прийти те, кого эта история как-то задевала и как-то касалась. И они могли там найти ответ, в том числе на вопросы о судьбе собственных родственников, бабушек, прабабушек, прадедушек. Вот. И я думаю, что, вот, опять же, к 2026 году это место памяти, вернее, уже теперь 2024 году, поскольку закрыли музей уже больше года назад, так вот, к этому моменту оно стало таким явным источником раздражения для целого ряда структур и их руководителей, в частности, органов. Простите, я историк Советского Союза, и мне просится на кончике языка вертится слово «органов госбезопасности». Да? Так вот, да, потому что силами правопорядка их трудно назвать. И вот для них такое место в центре Москвы, причем хорошее здание, большое здание, активная команда, замечательный директор, который там Романов работал и создавал этот музей вот в новом виде, они стали явным раздражителем и, видимо, посчитали, что настал момент, чтобы это место ликвидировать и тем самым послать очень четкий сигнал в масштабах всего российского общества. И еще очень важно, это, конечно, параллель, которая невольно выстраивалась и у посетителей музея, и у тех, кто следил за его работой там, в сетях, в интернете. Это параллель между тем, что делалось в 37-м или в 51-м, и тем, что делается сейчас.
Да, очень неудобное напоминание. Власти решили, очевидно, от него избавиться. Скажите, а что вам известно о судьбе экспонатов, о судьбе архивов, которые удалось за все эти годы собрать в Музее истории ГУЛАГа? Удастся ли их сохранить? Удастся ли сохранить это наследие, чтобы, когда морок спадет, можно было снова их предъявить и показать? Или они будут утрачены так же, как в свое время был утрачен Народный музей блокады Ленинграда, когда решили просто зачистить всю память о том, что было на самом деле?
Нет, это, конечно, важнейший вопрос, и мы все надеемся на то, что морг продлится недолго. Но пока что экспонаты музея согласно российскому законодательству, должны быть сохранены, поскольку они являются частью музейного фонда Российской Федерации. Это касается экспонатов, там, части экспозиции и всех фондов, в том числе архивных, которые вы упомянули. Понятно, что в нынешних условиях ничто не мешает российскому правительству как что-то так поменять, что сделало бы возможным уничтожение этих фондов. Так что, конечно, чрезвычайно тревожно, страшно, и мы знаем все, до какой степени эти следы ГУЛАГа, при том, какое место ГУЛАГ занимал в пространстве географическом Советского Союза и Российской Федерации, да, это был совсем не просто архипелаг, это был настоящий континент, но мы знаем, до какой степени его следы оказались хрупкими, насколько их было легко уничтожить или просто дать им исчезнуть самим собой под влиянием каких-то природных явлений и под влиянием времени.
Говорят, что историки в силу специфики своей работы рано или поздно становятся достаточно прозорливыми. И они наблюдают тенденции, которые происходят в обществе, в развитии истории в настоящее время, и могут более-менее догадываться о том, что будет дальше. Я не прошу вас о прогнозах, но тем не менее, учитывая то, как развивается ситуация, чего еще можно ждать от российских властей в части вот этого стирания памяти о репрессиях, об уничтожении собственного народа его правителями?
Я думаю, что дальнейшие направления работы в этом, они могут касаться, во-первых, конечно, зачистки слова. В Думу был внесен законопроект, который, если он будет закон принят, то он будет наказывать за отрицание геноцида Советского Союза в годы Второй мировой войны. То есть это означает следующий шаг в ограничении или просто уничтожении возможностей для того, чтобы вести сколь-либо серьезные исследования в области истории войны. Но я думаю, что в дальнейшем будут предприниматься шаги для того, чтобы устранить вообще все, что еще остается от той полифонии в области истории и памяти, которая возникла в конце 80-х годов. Вот, то есть это для этого уже много делается с помощью школьных учебников, с помощью там, каких-то там, не знаю, фильмов, сетей, теперь все больше еще и музеев. Но я думаю, что будет как бы зачищаться вот это вот слово, звучащее в публичном пространстве. А, разумеется, все следы памяти о ГУЛАГе, о его жертвах, и таких следов пока еще все-таки много, в том числе в виде памятников, которые были созданы, начиная с конца 80-х годов, их на настоящий момент около в базе данных Сахаровского центра их около 1000 значится. Мы знаем, что они, особенно начиная с 22-го года, постоянно подвергаются атакам, какие-то были уже разрушены или надписи на них были заменены. Есть риск, что это будет продолжаться и даже расшириваться.
К сожалению. Спасибо большое за ваши разъяснения и комментарии. С нами на связи была профессор славистики Страсбургского университета, член правления французского мемориала Эмилия Кустова. На российских горнолыжных курортах участились абсурдные ситуации, когда обычная семейная взаимопомощь на склоне становится поводом для санкций. Представьте, вы решили помочь жене освоить сноуборд или поставить маленького ребенка на лыжи, а за это получаете угрозы от лыжного патруля. Теперь за такие уроки можно в один миг лишиться оплаченного скейпаса и даже навсегда угодить в черный список курорта. Таких историй накопились уже десятки. Тем временем депутаты готовят поправки в законодательство, чтобы защитить владельцев горнолыжных курортов от потребительского экстремизма и нелегальных инструкторов.
Я вам настоятельно рекомендую обозначить ваши полномочия. Доча?
Газпром.
Что?
Это копы, прикинь, замаскированные.
Я
что я нарушил? Это мой ребенок. Вам что надо?
Я не знаю, ваш-то ребенок.
Что
вы
я нарушил?
Можете из него рассказывать все, что угодно. Правила оттуда, правила курорта 1.7.
Так,
вы
что?
Вы инструктор?
Я отец.
Вы инструктор?
Я отец.
Вы инструктор?
Вот я отец.
Ответьте
этого ребенка.
Вопрос.
Я
да,
инструктор.
Нет. Вы инструктор?
Да.
Вы инструктор курорта?
Я отец этого ребенка.
Вы
Вика, посмотри
инструктор.
Сюда. Николь, посмотри сюда.
Вы аккредитованный инструктор?
Нет, я не аккредитован.
Все, отлично.
И что, что я не могу учить своего ребенка? Нет, это родительские права. Я воспитываю своего ребенка. Алло, гараж. Вы кодексы почитайте перед тем, как подъезжать. Очки, сними очки.
Этот случай произошел недавно на одном из горнолыжных курортов Сочи с туристом по имени Дмитрий. Мужчина учил свою 5-летнюю дочь стоять на лыжах, когда его внезапно окружили трое сотрудников службы безопасности. Они в ультимативной форме потребовали прекратить занятия, сославшись на местный регламент. Якобы посетителям строго запрещено обучать кого-либо без специального разрешения. Дмитрий попытался возражать. В ответ на это ему заблокировали скипас, фактически лишив возможности пользоваться канатной дорогой. Мужчина возмутился действиями патруля и уже обратился в полицию с заявлением о самоуправстве и злоупотреблении полномочиями. Похожая история была и в Архызе. Там мужчина сопровождал свою супругу, давая ей советы, чтобы та не получила травму на спуске. Просто ехал рядом и подстраховывал близкого человека. Однако, когда он в следующий раз подошел к турникету, выяснилось, что его скипас больше не работает.
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь! Вы видите, что они творят? Они бьют по глазам!
В московском горнолыжном комплексе «Кант» конфликт из-за правил курорта перерос в физическую расправу. В соцсети взорвало видео, на котором патрульные в форме буквально втаптывают сноубордиста в снег. По словам очевидцев, все началось с того, что сноубордист помог подняться упавшему ребенку. Лыжный патруль тут же заподозрил в этом нелегальную тренировку. «Канте» все отрицают. Там говорят, что пострадавший – это черный инструктор, который уже не раз нарушал их правила. По версии администрации комплекса, мужчина первым полез в драку, а патруль только защищался. Видео в сети называют монтажом. Сейчас полиция изучает полные записи с камер, чтобы разобраться. Подобные стычки на склонах – часть большой охоты на так называемых черных инструкторов, которые работают мимо кассы. Курорты, заботясь о своих доходах, разрешают работать только профи с лицензией и договором. При этом искать клиентов на горе строго запрещено. В Сочи, например, пропустят инструктора только с официальным бейджем. И после внесения залога в 50 тысяч рублей. Три нарушения и бан на год. В московском «Канте» вообще признают только свою школу, а частников жестко выживают. В Ленобласти за право учить на чужой территории нужно заплатить от 8 до 15 тысяч рублей в месяц. Скипас в эту сумму не входит. Пожалуй, самая жаркая битва сейчас идет в Шерегеше. Там за сезон работы инструктора требуют заплатить до 190 тысяч рублей, либо 3200 рублей за день. В 2024 году Кемеровское управление ФАС усмотрело в этом признаке злоупотребления доминирующим положением – навязывание невыгодных условий в договоре и экономически необоснованная цена. После этого курорты обязали включить в стоимость аккредитации скипас, но ценник все равно вырос. В этом году инструкторы продолжают бороться. Они уже написали во все инстанции, от губернатора до президента, называя поборы рэкетом, но пока безрезультатно. В этом году ФАС нарушений не обнаружила, а Следственный комитет жалобу хоть и зарегистрировал, публичных проверок проводить не стал.
Мы сертифицированные инструкторы
по горным лыжам
и сноуборду.
Экстренно обращаемся
к генеральному прокурору России
Гусан Александру Владимировичу
и председателю Следственного комитета
Бастрыкину Александру Ивановичу
в связи с самоуправством
на горнолыжных курортах России.
Неизвестные люди в масках
препятствуют нашему доступу на склон
и блокируют катание нашим гостям.
Просим принять меры
срочного реагирования.
История с инструкторами на горнолыжных курортах повторяет путь фитнес-клубов, которые они прошли еще в 19 и 20 годах. После того, как в 23 году приказом Минтруда был введен профстандарт специалиста по фитнесу, клубы стали открыто брать плату с фриланс-тренеров за аренду зала по 30 и 50 тысяч рублей в месяц. А тем, кто пытается тренировать нелегально, безвозвратно блокируют абонемент. В начале 26 года за горы взялись депутаты. В Госдуму внесли правки в закон об основах туристской деятельности, которые вводят обязательные лицензии для всех инструкторов, чтобы убрать со склонов нелегалов. В теории это должно снизить травматизм. Однако пока остается неясным, помогут ли эти поправки отличить профессионального нелегала от обычного отца, который учит своего ребенка кататься на лыжах.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит на лыжных курортах в России? Почему вдруг так накалилась обстановка, доходит до каких-то драк, избиений, обращений в полицию, в прокуратуру из-за того, что люди пытаются обучать то ли родственников, то ли не родственников, то ли бесплатно, то ли за деньги кого-то кататься на лыжах на курортных склонах?
Миллионы россиян ежегодно ездили за пределы России кататься на горных лыжах и привыкли, что обучают своих друзей, своих детей за границей можно бесплатно, и никто в здравом уме не будет требовать от вас найма аккредитованного в Альпах или еще где-нибудь инструктора. И из-за закрытия границ, усложнения получения визы, многие поехали в российскую действительность. Ну и, соответственно, увидели то, что собственники горнолыжных трасс не хотят пользоваться устоявшимися в мире стандартами оказания услуг. Эти стандарты достаточно простые. Ваша задача – обеспечить работающее оборудование, обеспечить по возможности наличие снега и обеспечить быструю реакцию на случай какого-то ЧП. Провести инструктаж, требовать наличия шлема и все, что касается безопасности. Если это не касается безопасности, в мире никто не устанавливает монопольных требований по найму сотрудников, которые заплатили деньги, чтобы вести свой маленький бизнес в этой части. Особенно если речь идет о членах семьи, друзьях. Это все настолько необычно для людей, что и начались конфликты. Только с этим связано, с желанием заработать на каждом посетителе. Хотя люди оплачивают достаточно дорогие билеты на вход, покупают абонементы, они уже платят за услугу, и как они ограничиваются в правах в этом условии, непонятно, потому что все это абсолютно незаконно.
Да, но вот как раз владельцы и администрации этих курортных комплексов, горнолыжных каких-то станций, они говорят, мы боремся за вашу безопасность. Вы сейчас тут как-то неправильно объясните кому-то, как спускаться с горы, кто-то сломает ногу, отвечать будем мы. Или вот вы сейчас наймете себе какого-то черного инструктора, а он вам все неправильно расскажет, и вы тоже что-то сделаете, а мы останемся крайними. Мы будем отвечать, действительно ли за все неприятности, за все ЧП, которые происходят на территории горнолыжного комплекса, буквально отвечает этот комплекс. Может быть, ну тогда они перестраиваются, тогда перестрахуются, тогда логично. Или нет, или они преувеличивают?
Нет, они конечно, преувеличивают и расписывают свою ответственность, обманывая людей. Ответственность лежит на потребителе. Потребитель приобретает страховку. Заведение также страхует свою ответственность, и страховая компания в случае наступления чрезвычайной ситуации по вине организатора компании разбирается отдельно, но выплачивает потребителю. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что эти ребята принимают 100% всех рисков и поэтому могут навязывать, в каком цвете костюма вы можете приходить, с кем вы можете разговаривать во время спуска на лыжах. Они могут предъявить требования к вещам, которые напрямую связаны с безопасностью, так снаряжением, и дальше все остается как есть. Если человек падает на трассе, это не вина человека, который этот бизнес запустил в России. Речь идет о том, чтобы просто создать барьер для входа на этот рынок людей не под контролем. Кто хочет подзаработать или хочет сэкономить, обучая своих детей сам. Можно предъявить претензии, если там видно, что человек систематически занимается предпринимательской деятельностью, это его бизнес, у него там агентство или магазин, и он учит лыжников за деньги, тогда можно предъявлять какие-то претензии к этой компании, говоря о том, что ты занимаешься предпринимательством без соответствующей регистрации. И закон о защите прав потребителей запрещает навязывать услуги. Человек, если может научиться на лыжах сам, он может учиться сам. Если он может научиться кататься на лыжах с другом, он может научиться кататься с другом. И закон здесь на стороне потребителей, поэтому я уверен, что вся эта история устаканится, и предприниматели возьмут стандарты, которые работают в развитых странах.
Ну а что делать в этой ситуации вот сейчас людям, которым угрожают заблокировать скипас или вообще внести их в черный список для посещения этого горнолыжного курорта, которые, ну не знаю, вот так учили своих жен, друзей, детей, помогали им, объясняли что-то. Как поступать?
Ну, если они приостановили деятельность, они должны вернуть деньги. Если человек хочет продолжать кататься, он может через суд добиваться правды и доказывает, что это лишение его прав как потребителя незаконно. он не нарушал законодательство. Если курорт считает, что его внутренние правила выше, чем законодательство Российской Федерации, ну, вперед, он может в суде доказывать, что человек, придя на его подъемник, отказывается от действия Гражданского кодекса, закона о защите прав потребителей и становится рабом держателя подъемника и трассы. И здесь позиция Роспотребнадзора, она будет пропотребительская. Антимонопольное ведомство, как правило, выступает за то, чтобы был понятный и недискриминационный доступ частных инструкторов. Это профессиональная деятельность, там не должно быть супервысокие платы, например, ежедневные платы инструктора за то, что он кого-то обучает, чтобы это было экономически оправдано и не базировалось на каких-то сверхвысоких заградительных тарифах. Роспотребнадзор говорит о том, что вы можете сами учить своих друзей, близких и детей. В этом нет никаких проблем. Это абсолютно нормально для курортов за пределами Российской Федерации.
Ну, насколько я понимаю, сейчас депутаты решили как-то вмешаться в эту историю. Может быть, и лобби, может быть, коммерсанты постарались, но готовят какие-то поправки в закон о туристской деятельности, насколько понимаю, в России, который будет связан вот как раз с участием инструкторов по лыжам в работе горнолыжных курортов. Хотят лицензирование ввести. Нечто подобное мы видели сначала с музеями, там Путин лично издал распоряжение, потом подписал, значит, изменение законодательства, что по музеям теперь могут водить только аккредитованные гиды, и просто так другу рассказать что-то в Эрмитаже иногда бывает проблематично, может закончиться скандалом, обвинят в нелегальной деятельности. Потом это пришло в фитнес-клубы, там начали, значит, кошмарить и гонять оттуда инструкторов, которые частные, которые не сотрудничали с фитнес-клубами, а просто что-то объясняли, и тоже обязали лицензировать или профессию ввели работник, значит, фитнес-тренер или что-то такое. Вот, и теперь вот до лыж добрались. То есть еще осталось еще какое-то место, на которое свободно для предпринимательства в этом смысле?
Я думаю, что в части фитнес-центров там тоже не так все. Есть постановление правительства на эту тему, и оно не содержит требования, которое бы легализовало навязывание посетителям фитнес-центров, инструкторов этого фитнес-центра. Вы можете советоваться, никто не запрещает говорить во время тренировки. И вы можете использовать свой мобильный телефон и транслировать свою тренировку, и получать советы. Это все абсолютно законно. Есть история с безопасностью, но эти правила по безопасности, они общие, и они не касаются того, будет ли кто-то там стоять с вами рядом, и насколько близко он должен стоять. И это может быть ваш друг, который пришел вас морально и словом поддержать, морально и... Главное, чтобы вы могли доказать, что это ваш друг, у него есть абонемент, он не прошел тайно, он пользуется услугами этого клуба, и как он здесь общается, это его личное дело. Это услуга, за услугу человек заплатил, и требовать, чтобы люди пользовались монопольной услугой на территории этого заведения, владельцы клубов не могут.
Ну, так то же самое должно быть и на горнолыжных курортах, судя по всему.
Так и будет. Я думаю, что люди добьются справедливости, потому что это и логично, и соответствует традициям, если они поменяют законодательство. К сожалению, о чем вы сказали, вы правы, что сейчас не так дорого собрать лобби и изменить законодательство о защите прав потребителей. Целые сектора выходят из-под действия закона о защите прав потребителей. Сначала это были застройщики, которые себе прописали по долевому строительству пониженную неустойку за задержку сдачи дома. Потом пошли продавцы автомобилей. Ну,
Теперь, возможно, владельцы курортов. Да, спасибо большое. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».